Сейчас она познакомила Евгения Мельникова, а я расскажу о погоде. По прогнозам метеорологов, в северо-западных областях России пройдет снег, это под влиянием циклона. В среду местами сильный снег, возможен даже порывистый ветер с метелью. В течение суток температура 0-5, в среду понизится до -8. Ненастная будет погода и в центральном районе России, во вторник здесь облачно, дожди с мокрым снегом. При южном ветре температура ночью 0-5, днем -2, +3 градуса. В среду порывистый северо-западный ветер понизит температуру до -1-6 градусов, возможны снегопады, метели и даже порывистый ветер, порывы до 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, температура в течение суток -1, +1 градус. В Москве осадки и местами даже сильные. Ночью 0-2, днем также 0-2, ветер южный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Создание государственной корпорации «Ростехнологии», конференция по проблемам Ближнего Востока и лучшие легкоатлеты 2007 года. Но вначале в нашем эфире репортаж на актуальную тему. Лефортовский суд Москвы назначил дату оглашения приговора в отношении российского академика Игоря Решетина, генерального директора ЦНИИ «Машэкспорт». Прокуратура обвиняет его, в частности, в незаконной передаче Китаю технологии двойного назначения и требует приговорить к 12 годам колонии строгого режима. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Незаконный экспорт технологий, контрабанда, отмывание средств, полученных незаконным путем, и растрата. Такие преступления инкриминируются известному уважаемому российскому ученому, генеральному директору ЦНИИ «Машэкспорт» Игорю Решетину и еще троим сотрудникам компании, оказавшимся на скамье подсудимых. Собственно, речь идет о передаче китайской стороне технологий двойного назначения, в отношении которых установлен экспортный контроль, говорит адвокат Игоря Решетина Анатолий Яблоков.
Технологии двойного назначения – это те технологии, которые могут быть использованы как в военных целях, так и в мирных целях. Но это самое бытовое узкое объяснение. На самом деле, под технологиями двойного назначения понимается научно-техническая информация, которая содержится в так называемых ограничительных списках. По мнению следствия и обвинения, в научно-технических отчетах и справках, которые передавались в Китай по контрактам 405 и 4018-18, содержалась именно такая техническая информация, которая подпадала под действие вот этих ограничительных списков, утвержденных указами президента России.
То есть фактически ее нельзя было передавать?
Ее можно было передавать, получив лицензию. А экспертная комиссия в ГУП «ЦНИИМАШ» пришла к выводу, что в этих научно-технических отчетах и справках не содержится научно-техническая информация, подпадающая под действие ограничительных списков. Поэтому получение лицензии не требовалось.
Эксперты, приглашенные в суд стороной защиты, также заявили о несостоятельности обвинений, указывая на то, что следствие ошибочно объявляет криминальными результаты научных разработок, говорит председатель Общественного комитета защиты ученых, академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Все специалисты в этой области написали, что это бредовое обвинение, что материалы отчетов, которые мы все просмотрели, подписавшие этот документ, а там были академики, члены-корреспонденты, профессионалы в этой области, мы написали, что это сущий бред, потому что это газовая динамика больших скоростей, расчеты и эксперименты, которые публикуются во всем мире в огромном количестве.
И все же обвинение придерживается той точки зрения, что Игорь Решетин совершил преступление и требует для него 12 лет колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 3 декабря, но даже если он будет оправдательным, на что надеются адвокаты и коллеги подсудимых, сам по себе факт возбуждения подобного уголовного дела может серьезно затормозить развитие российской науки, говорит Юрий Рыжов.
Но это сейчас отпугивает людей от таких работ. В частности, у нас в Московском авиационном институте тоже начинают бояться, не стоит ли работать, а чем это кончится.
Сказал председатель Общественного комитета защиты ученых, академик Российской академии наук Юрий Рыжов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода сегодня, прямо скажем, не оригинальна. Предвыборная кампания в России, как идет подготовка к выборам в Государственную Думу, материалы наших корреспондентов об этом, как идет подготовка к выборам в городах России. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным? Напоминаю, что ответить на вопрос можно с помощью пейджера 961-33-33, абонент Радио Свобода. и сообщение с ответом можно послать на номер +7 903 743 2801. СМС-сообщение, конечно. Считаете ли вы, что освещение выборов в СМИ было объективным? В Москве 8:12. В студии «Радио Свобода» ко мне вновь присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Может быть, что-то не о выборах на этот раз в газетах пишут существенного?
Да, россияне, конечно, держат в уме дату 2 декабря, когда они придут на избирательные участки и проголосуют за будущих депутатов Государственной Думы. Ну и 31 декабря, а также 1 января, то есть новогодние, плюс рождественские праздники. Очень многие планируют провести
почти
эти дни за пределами России, конечно. И газета, независимая газета, сегодня очередное предостережение посылает, так сказать, туристам о...
Месседж, как принято говорить.
Месседж, как нынче, да, принято говорить, Алексей, совершенно верно. Об очередном подорожании туров. Повышение цен не вызывает, естественно, положительных эмоций у туристов. Но дело в том, что турист сам за себя может доплатить. Кто-то $30, кто-то 65. А тут туроператор вынужден будет заплатить за всех туристов, которые уже купили туры. Это совсем другие деньги. Ну, например, цена билета на рейс Москва-Бангкок возрастет на $100. Москва-Гоа на 65. Москва-Дубай на 50. А, например, Москва-Куба на $115. Крупные туроператоры, как правило, закладывали возможное подорожание, но понятно, что таким образом туркомпании потеряют значительную часть прибыли. Руководитель пресс-службы компании «Трансаэро» Сергей Быхал вчера подтвердил независимой газете, что решение повысить тарифы уже принято. В соглашениях между нашей компанией и туроператорами оговаривается право повышать цены на перевозки в случае резкого роста цен на авиатопливо. Многие российские туроператоры способны испортить Новый год потенциальным туристам. Не редкость, когда заказавшему в сентябре-октябре новогодний тур туристу приходится ждать подтверждения своей заявки по несколько недель, а то и месяцев. В это время получивший деньги туроператор может выставить уже проданные места на продажу повторно по более высокой цене. Если находится новый покупатель, то, казалось бы, забронировавшему в себя от проблем предусмотрительному туристу сообщат, что, к сожалению, его бронь не подтвердили, и предложат на выбор другие, еще не распроданные отели. Если же нового покупателя не найдется, то турист может считать, что ему крупно повезло. Любителей спорта отсылаю к заметке под заголовком «В крыльях грядет технологическая революция» в сегодняшнем «Спорт-экспрессе», как стало известно изданию из источников, близких к губернатору Самарской области и президенту профессионального футбольного клуба «Крылья Советов», сегодня в Самаре будет объявлено о смене собственника и руководства футбольного клуба. Генеральным партнером «Крыльев» может стать государственная корпорация «Российские технологии», созданная в ноябре этого года на базе Рособоронэкспорта. То есть очередная революция «Крыльях Советов Самарских». Заметка, повторю, под заголовком «Крыльях грядет технологическая революция».
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Европейская комиссия и парламентская ассамблея ОБСЕ обеспокоены арестами участников оппозиционных манифестаций в России. Кассационная жалоба адвокатов Гарри Каспарова, приговоренного к 5 суткам ареста, отклонена. В американском городе Аннаполис сегодня откроется международная конференция по Ближнему Востоку. В пригородах Парижа произошли новые столкновения между французской полицией и бунтующей молодежью. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Как усилить влияние радио? Об этом размышляют обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» 27 ноября, 11:07 по московскому времени. Повтор программы в 15:00 после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 8:16, и время вернуться к новостям спорта. В Монако прошла торжественная церемония, на которой были названы лучшие легкоатлеты 2007 года. Ими признаны трехкратный чемпион мира, американский спринтер Тайсон Гей и бегунья из Эфиопии Месерет Дефар. На Кубке мира среди мужских команд, которые проходят в Японии, Кубок мира по волейболу, в понедельник прошли матчи 7-го тура. Все они, представьте, завершились со счетом 3-0. Все 6 матчей, в том числе и встреча Россия-Египет. Россияне выиграли, и теперь, не потеряв ни одного поражения, они возглавляют турнирную таблицу, набрав 14 очков. У Бразилии 13 очков после вчерашней победы над Тунисом. У Болгарии и США по 12 очков. Вчера Болгария выиграла у Австралии, США у Южной Кореи. Все встречи, напомню, завершились со счетом 3-0. В сегодняшней программе дня, в частности, матч Россия-Пуэрто-Рико. Хоккей-чемпионат России вчера в 30-м туре прошло 6 матчей. Лидер Салават Юлаев разгромил в гостях хоккейный клуб МВД 7-2. Набрал Салават Юлаев 74 очка после 30 матчей и уверенно лидирует в турнирной таблице. 61 очко осталось у санкт-петербургского СКА после вчерашнего поражения 2-4 в гостях от ярославского Локомотива. У магнитогорского Металлурга 58 очков, но этот клуб свой матч 30-го тура проведет сегодня. А вот результаты остальных вчерашних матчей. Северсталь-Химик 6-2, Акбарс-Торпедо 3-0, Нефтехимик-ЦСКА 4-1 и Динамо-Лада 3-3 в основное время, 4-3 победа динамовцев в овертайме. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня в программе дня 4 встречи. Все 4 уже завершились. Даллас в овертайме победил Нью-Йорк Айлендерс в Нью-Йорке. Сергей Дзубов, игрок Далласа, забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи, в том числе и ту самую решающую в овертайме. Александр Овечкин забросил 1 шайбу, но его Вашингтону это не помогло. Клуб столичный клуб проиграл Баффало на своем льду 1-3. Эдмонтон выиграл у Коламбуса 3-1, а Филадельфия дома уступила Бостону со счетом 3-6. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк дома выиграл у Юты 113-109. Игрок Юты Андрей Кириленко набрал 9 очков. Еще 2 встречи завершены к этому часу. Миннесота в гостях победила Нью-Орлеанс 103-94. Вашингтон также на чужой площадке победил Даллас 110-98. Еще 4 встречи продолжаются. Результаты вы слушаете в выпусках новостях спорта на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск на волнах Радио Свобода, утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас очередные несколько минут будут посвящены экономической информации.
Рост цен на жилую недвижимость в России в 2008 году составит от 15 до 20%, прогнозирует руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. По его словам, цены на недвижимость в настоящее время стабильны, а в 2008 году ожидается их повышение, но незначительное. Объем выданных в России за первые 9 месяцев года ипотечных кредитов составил 363 миллиарда рублей, сообщил помощник президента России Игорь Шувалов. По текущему курсу это почти 15 миллиардов долларов, или на 45% больше, чем ранее прогнозировалось на весь 2007 год. В целом, по данным Центрального банка, за 9 месяцев года в России было выдано кредитов на покупку жилья на общую сумму 530 миллиардов рублей. По текущему курсу это почти 22 миллиарда долларов. Президент России подписал закон о создании государственной корпорации «Ростехнологии», которая по планам займется проектами содействия разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной российской промышленной продукции. По планам корпорация будет образована на базе активов государственной компании «Рособоронэкспорт», главного российского экспортера вооружений и военной техники. Федеральная служба статистики подвела предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась летом 2006 года, впервые за последние 86 лет. Сообщается, что по данным на 1 июля прошлого года в стране насчитывалось более 60 тысяч сельскохозяйственных предприятий, из которых 2/3 занимались профильной деятельностью. Фермерских хозяйств в России примерно 285 тысяч, но только чуть более половины из них производят сельхозпродукцию. Кроме того, в стране насчитывалось почти 23 миллиона личных, подсобных и других индивидуальных хозяйств, из которых работали по профилю примерно 20 миллионов. До 2020 года во всем мире может быть построено 130 новых энергоблоков для атомных электростанций, а общий объем инвестиций в эти проекты составит около 300 миллиардов долларов, прогнозирует первый вице-президент российского государственного концерна «Атомстройэкспорт» Александр Глухов. Сейчас Россия, по его словам, строит 12 новых энергоблоков для атомных электростанций, из которых 5 за рубежом, в Китае, Болгарии и Иране. Вчера французская государственная компания «Арева» подписала соглашение о строительстве в Китае двух новых атомных энергоблоков. Объем проекта – почти 12 миллиардов долларов.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я расскажу об официальных курсах валют. Курс рубля, установленный Центробанком на 27 ноября, составляет 24 рубля и 31 копейку за доллар США и 36 рублей 9 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 49 центов. Московское время 8 часов 22 минуты. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Решающая ближневосточная инициатива президента Буша. США не имели отношения к решению ОБСЕ не направлять наблюдателей на думские выборы, заявляет представитель Госдепартамента. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Анаполисе под Вашингтоном премьер-министр Израиля и глава палестинской автономии начнут переговоры, которые, как надеется Белый дом, приведут к созданию палестинского государства и завершатся мирными соглашениями Израиля с его арабскими соседями. Идея беспрецедентной конференции с участием стран, до сих пор отказывавшихся не только признать, но и разговаривать с Израилем, была выдвинута президентом Бушем несколько месяцев назад. Белый дом дал понять, что президент, воздерживавшийся до сих пор от прямого посредничества в израильско-палестинских переговорах, готов сделать все от него зависящее, чтобы до конца его президентства было провозглашено палестинское государство. Джордж Буш был первым из американских президентов, официально заявившим о том, что Вашингтон поддерживает идею создания палестинского государства. Воплощение этой идеи наверняка стало бы крупнейшим достижением президентства Буша. Однако в понедельник после встреч с премьер-министром Израиля и главой палестинской автономии президент Буш говорил о более скромных задачах. Во время разговора с Эхудом Альмертом Джордж Буш выразил надежду на то, что в результате израильско-палестинского диалога должно стать ясным, возможно ли достижение мирного соглашения или нет. Встретившись с Махмудом Аббасом, президент Буш поблагодарил его за то, что тот делает все возможное для создания палестинского государства. Общий тон прогнозов политологов перед началом трехдневной конференции скептичный. Вот что сказала в интервью Яну Рунову сотрудница Гудзоновского института Мейраф Вюрмсер.
Я думаю, это пустая трата времени. Нет никакой уверенности, что одна страна готова пойти на такие уступки, какие удовлетворят другую сторону. Достаточно вспомнить, что получилось у президента Клинтона с Арафатом и премьер-министром Израиля Бараком. Барак и Арафат говорили друг с другом, Клинтон посредничал в переговорах, все улыбались, фотографировались. Барак шел на такие уступки, на какие до него не шел ни один израильский премьер. И каков был результат? Интифада и гибель сотен израильтян. За пустые разговоры и готовность односторонних уступок приходится дорого платить. Возможен ли вообще в ближайшем будущем мирный договор между Израилем и Палестиной? Вряд ли. По двум причинам. Во-первых, даже Махмуд Аббас, не говоря уж о движении Хамас, до сих пор отказывается признать сам факт существования еврейского государства. Как же он собирается разговаривать с оппонентом, которого для него не существует? Во-вторых, Хамас выступает против любых инициатив, связанных с Израилем. Какие бы соглашения ни были заключены между Аббасом и Израилем, Хамас не будет связан этими соглашениями и может посылать в Израиль своих террористов, либо обстреливать Израиль ракетами, либо силой захватить всю палестинскую автономию, либо убить Аббаса. Нельзя забывать, что Хамас действительно избран палестинцами для управления ими. И формально хамасовцы правы, возражая против переговоров Соединенных Штатов с Махмудом Аббасом, который, в отличие от них, не был избран демократическим путем. Такова реальность.
Мы видим, что палестинское общество очень слабое. Махмуд Аббас не контролирует в Палестине ничего и никого. В Израиле премьер-министр подозревается в коррупции. Он пользуется популярностью всего 3% израильтян. О чем тут можно говорить? Чего можно ожидать от таких переговоров? Не думаю, что многого. Так считает Мейрав Вюрмсер, директор Центра ближневосточной политики при Гудзоновском институте.
Мнения, подобные высказанным собеседницей моего коллеги Яна Рунова, преобладают среди американских аналитиков. И лишь некоторые наблюдатели видят поводы для осторожного оптимизма. Вот что говорит профессор университета Джонса Хопкинса Роберт Фридман. Арабские страны, ключевые игроки в регионе, не принимали участие в предыдущих попытках израильско-палестинских переговоров. Их присутствие на нынешней конференции и потенциальное одобрение дальнейших переговоров с Израилем может придать смелости Махмуду Аббасу, для которого мирный договор с Израилем, в общем, необходим для укрепления собственного реноме лидера в глазах палестинцев. Но без поддержки своих спонсоров в главных арабских столицах он на такое соглашение не пойдет. Главная проблема этих переговоров – кажущаяся неразрешимость вечных вопросов о столице будущего палестинского государства, о правах палестинских беженцев, о прекращении террористических атак с палестинских территорий. Пока непонятно, насколько далеки палестинцы и израильтяне от разрешения этих вопросов. А насколько, как вы считаете, решительно настроен президент Буш? Готов ли он, как и его предшественник Билл Клинтон, прибегнуть к прямому давлению на участников конференции? С самого начала лейтмотивом администрации Буша была фраза «Мы помогаем, а не принуждаем участников к переговорам». Официальная позиция Белого дома остается прежней, и трудно сказать, захочет ли президент Буш лично вмешиваться в деликатные переговоры, рискуя неудачей, как его предшественник. Но администрации уже удалось добиться небольшого успеха, убедив саудовцев появиться на конференции. Будет интересно наблюдать, обменяются ли их представители рукопожатием с израильтянами. Это то, от чего они отказывались прежде. Таковы прогнозы американских политологов накануне палестинско-израильской конференции в Анаполисе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сейчас о том, что вы услышите в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Мы расскажем о предвыборной кампании в России, о том, как вручалась Анне Политковской посмертная премия и о том, как проходит забастовка голливудских сценаристов. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». Виктор, добрый день.
Доброе утро, конечно. Доброе утро.
Итак, что в программе?
Ну, если говорить одним словом, то очень легко выразить, потому что речь пойдет о выборах, конечно же. А если все-таки немножко распространить, то, во-первых, мы немножко поподробнее посмотрим на ситуацию, сложившуюся вокруг наблюдателей на предстоящих парламентских выборах. Как известно, от ОБСЕ наблюдателей уже не будет. Тем не менее, некоторые наблюдатели из Европы все-таки появятся в России. А вторая такая большая тема, это можно ее заглавить как работа коммунистов перед предстоящим голосованием, поскольку коммунисты, как известно, имеют неплохие шансы во многих регионах России. Например, в Северной Осетии, мы обратимся к ситуации в Северной Осетии, а также к ситуации в Москве, где положение коммунистов может быть и не столь хорошее. Однако коммунистов, как и, например, партию СПС, тоже начинают сильно давить, если вот таким воспользоваться расхожим словом.
Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». Начало программы, напомню, в 9.07 на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8:30, и на волнах Радио Свобода, как всегда в этот час, краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
США отвергли обвинения президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. Европейская комиссия и парламентская ассамблея ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с арестами организаторов и участников акции протеста оппозиции в России. Кассационная жалоба адвокатов Гарри Каспарова на его арест отклонена. Лидер ОГФ приговорен к 5 суткам лишения свободы по обвинению в нарушении правил проведения митингов и сопротивления милиции. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. Суд отменил его регистрацию кандидатом в депутаты, мотивировав это тем, что избирательный штаб Черепкова превысил финансовые расходы на агитационную кампанию. В Ульяновске запрещен митинг за честные выборы, запланированные на сегодня партией «Справедливая Россия». В столице Афганистана в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли по меньшей мере 2 мирных жителя. Теракт совершен в центре Кабула, в районе, где располагаются иностранные дипломатические представительства. Смертник, находившийся в автомобиле, погиб, сообщает полиция. В американском городе Анаполис сегодня откроется международная конференция по Ближнему Востоку. Ее цель конференции, созданной по инициативе США, – возобновление израильско-палестинских мирных переговоров. В пригородах Парижа произошли новые столкновения между французской полицией и бунтующей молодежью. Сообщается о десятках пострадавших сотрудниках полиции. Молодые люди забрасывали их камнями, поджигали машины, били окна. Полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ. Есть арестованные. Президент Пакистана генерал Первез Мушараф отправляется с прощальными визитами в войска. Завтра, как ожидается, он сложит в себя полномочия главнокомандующего.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России в эти дни погода будет неустойчивой, с резкими колебаниями температуры, давления и влажности. Особенно трудно в этих условиях придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Во вторник сырая и теплая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе может повлиять на самочувствие людей, страдающих кислородной недостаточностью, а также хроническими заболеваниями бронхов, легких, суставов и позвоночника. И еще один возможный негативный фактор в эти дни – пониженное атмосферное давление. Так что, как всегда, очень вас прошу, будьте внимательны и осторожны по отношению к собственному здоровью. 8:32 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира – предвыборная кампания в России. В Сочи 2 декабря, как и по всему Краснодарскому краю, будут выбирать депутатов не только Государственной Думы, но и Законодательного собрания Краснодарского края. Первых – по партийным спискам, вторых – по смешанной, так называемой мажоритарно-пропорциональной системе. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования города Сочи Юрий Рыков считает, что период предвыборной агитации прошел спокойно, лишь с некоторыми нарушениями.
У нас сначала СМИ были материалы, которые были как бы не оплачены из фонда кандидата. Мы в 3 газеты сделали официальные предупреждения, за которыми в случае повторных нарушений были бы серьезные штрафы. После этого нарушений сразу уменьшилось.
О нарушении в ходе предвыборной агитации сообщили в избирком конкурирующие с «Единой Россией» оппозиционные партии. Говорит секретарь сочинского горкома КПРФ, кандидат в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края по одномандатному округу Юрий Дзаган.
Мы обнаружили очень грубые нарушения выборного законодательства, о чем составили в свое время 4 письма в Сочинскую избирательную комиссию, по которым проводится расследование. Это прежде всего неучтенные агитационные материалы от «Единой России», которые не имеют выходных данных, отметки об оплате из избирательного фонда. Несколько таких плакатов уже в городе снято. Но, тем не менее, партия власти использует свой административный ресурс.
Из 11 допущенных к выборам в Государственную Думу политических партий предвыборную активность в Сочи проявляют не все их представители, комментирует Юрий Рыков, председатель избирательной комиссии города Сочи.
В Сочи имеем представителей, где-то 7-8 у нас партий, которые обозначены, остальных у нас как бы и нет, и активной работы они не ведут.
Из тех политических партий, что традиционно представлены в Сочи, Союз правых сил на нынешних выборах, по мнению самих участников избирательной кампании, явно проигрывает своим оппонентам.
Предвыборная кампания СП слабо выражена,
констатирует Ольга Марковская, председатель сочинского отделения Союза правых сил. Она была вторым номером по региону в федеральном списке этой партии, но отказалась от участия в выборах в Госдуму после того, как политсовет Краснодарского регионального отделения СПС высказал недоверие предложенному Москвой первому номеру списка, позднее вышедшему из него и покинувшему партию Юрию Тебину. Сейчас Ольга Марковская баллотируется в Законодательное собрание Краснодарского края по Сочинскому одномандатному округу. Действующий депутат городского собрания Сочи, она не в первый раз участвует в выборах и может сравнивать прошлые кампании с нынешней.
Сейчас ощущается очень явственно и очень четко административный ресурс. Он прослеживается на всех уровнях. В той ситуации, на мой взгляд, нет равных условий для нормального нормальной, демократически выверенной предвыборной кампании. Мне кажется, это большой минус.
Еженедельная газета «Наш дом Сочи» на прошлой неделе провела опрос, в ходе которого выяснилась любопытная тенденция нынешних выборов, говорит шеф-редактор издания Владимир Циквава.
Данный опрос нас очень удивил результатами, и в частности, особенно по выборам депутатов ЗСК, законодательного собрания Краснодарского края. Вот что интересно, сочинские избиратели, оказывается, далеко не всегда соединяют кандидатов депутатов ЗСК с политическими партиями, в списках которых они значатся.
В качестве примера редактор еженедельника «Наш дом Сочи» Владимир Циквава приводит результаты исследования как раз об Ольге Марковской. Напомню, она является председателем сочинского отделения СПС.
Вот наиболее парадоксальный факт. Самые необычные суждения высказали избиратели, заявившие о готовности проголосовать за Ольгу Марковскую, как кандидата в депутаты ЗСК. 59,6% сторонников Марковской из политических партий предпочитают, чтобы думали «Единую Россию». 12,4% ЛДПР, 10% КПРФ. 5,5% «Справедливую Россию» и только 2,5% потенциального электората Марковской намерены проголосовать за Союз правых сил, хотя по партийной линии Ольга Ивановна состоит в рядах именно СПС.
Раздвоение сознания граждан, когда с одной стороны они готовы проголосовать за сильную яркую личность, а с другой отказать в поддержке той партии, которую эта личность представляет, является характерной чертой избирательной кампании в Краснодарском крае. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
С темой этого материала связан и опрос, который мы проводим на улицах российских городов. Считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным? Как на этот вопрос отвечали жители Кирова?
Точно не скажу я вам. Нет, наверное, вообще-то. Потому что это самая «Единая Россия». Почти все время ее слышишь только одну.
Унифицирующее положение. Везде по городу только «Единая Россия», как бы по телевидению. Ну, везде как бы. Ну, понятно, там президент и все такое. И агитация вот идет больше по «Единой России». Ну, как бы другие партии, это как-то они более в сторонке находятся, зажаты. Ну, как бы Немцов, он в каких-то аспектах, он как бы мне нравится, да, вот как он себя ведет. В каких-то так не очень. Ну, как мужчина мне нравится.
Все, значит, золотые горы обещают. А дают ли что взамен? Только пробраться к власти, набивать свои кошельки, а народ им это по боку.
Партия власти, то есть вот эта единая, я ее называю «Едим Россию», а потому что она все делает против людей в Госдуме. Антинародные законы они принимают, которые ухудшают жизнь людей, а не улучшают, удушают.
Существует такое мнение, что за нас уже как бы все выбрали. Я все равно до конца не верю в истинный исход. Мне кажется, «Единая Россия» вот победит. Ну, я вот, лично я, не сторонник «Единой России». Не знаю. С другой стороны, у России много противников. Лучше, наверное, что «Единая Россия». Неизвестно, может, еще и хуже будет, если другую партию выберут.
Здравствуйте. Кем вы являетесь? Покажите ваши документы и чем вы занимаетесь.
Последний вопрос последовал от сотрудника милиции, попросившего корреспондента «Свободы» предъявить документы. Так закончился опрос на тему «Считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации проходит объективно?» Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Волчек представит наиболее интересные и самые свежие новости культуры.
Представители кино и телестудий США возобновляют переговоры с бастующими сценаристами. С 5 ноября гильдия американских сценаристов проводит забастовку с требованием отчислений за демонстрацию фильмов и телепрограмм в интернете. В последние дни бастующие усилили свою пропагандистскую кампанию в интернете, распространяя видеоклипы с разъяснением своих требований. Одним из самых популярных видеосюжетов стал снятый в рядах пикетчиков «Офис закрыт». Его посмотрели более 520 30 тысяч пользователей YouTube. Участники другой забастовки рабочих сцены бродвейских театров в воскресенье начали переговоры с продюсерами. В результате этой забастовки вторую неделю не работают 27 театров. Главный предмет переговоров – формулировки рабочих контрактов. Продюсеры утверждают, что они вынуждены нанимать слишком много рабочих сцены, зачастую выполняющих незначительные поручения. Профсоюзы, в свою очередь, обвиняют администрацию театров в стремлении сократить штаты. Бурную дискуссию вызвало в Японии заявление кинорежиссера Сатору Муцусимы о том, что генералы, признанные военными преступниками и казненные в 1948 году, являются мучениками, как Иисус Христос. Сатору Муцусима поставил фильм «Правда о Нанкине» о последних 24 часах жизни японских военных, приговоренных к казни международным трибуналом. Семерых казненных режиссер сравнил с семью самураями, героями классического фильма «Акира Куросавы». В 1937 году японские войска, захватившие тогдашнюю столицу Китая Нанкин, убили, по разным данным, от 120 до 370 тысяч жителей города. В год 70-летия нанкинской резни в производство запущены 7 фильмов, как в Японии, так и в Китае. Японские националисты, среди которых и Сатору Муцусима, отрицают нанкинскую резню, которая остается больным вопросом в отношениях между КНР и Японией. Фильм «Правда о Нанкине» выйдет на японские экраны весной следующего года. Китай уже осудил эту картину, в которой документальные кадры сочетаются с постановочными сценами.
Дмитрий Волчек представил выпуск новостей культуры. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В университете Людвига Максимилиана в Мюнхене состоялась торжественная церемония посмертного награждения Анны Политковской. Рассказывает наш корреспондент Александр Манхайм.
Вручение премии проходило в аудитории университета, где 64 года назад были арестованы и впоследствии казнены члены подпольной студенческой антифашистской группы «Белая роза». Эта группа, которую поддерживали также несколько профессоров, разбрасывала в университете и в городе листовки, призывающие бороться с тоталитарным гитлеровским режимом. С торжественной речью перед собравшимися выступили главный бургомистр Мюнхена Кристиан Уде и вице-президент университета профессор Райнхард Пуц, а также известный немецкий радио- и тележурналист, долголетний корреспондент Германии в СССР и России Дирк Загер. Упоминая политические убийства, происходящие в России, и подавление оппозиции, все выступавшие критически и даже язвительно высказались по поводу слов бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что президент Владимир Путин представляет собой демократа чистейшей воды. Упомянув, какая трагическая судьба постигла на этом месте студенческое антифашистское движение «Белая роза», и какую историческую роль для Германии сыграло их самопожертвование, вице-президент Мюнхенского университета сказал: «Мы должны отдавать себе отчет в том, что убийство Анны Политковской произошло не в те далекие времена. Увы, это наша современная история. Политическое убийство было совершено в соседней стране, и мы не можем быть безучастными к тому, что там происходит. Это касается нас в той же мере, как и судьба сестры и брата Шоль». Во время вручения почетного диплома и денежной премии с суммой в 10 тысяч евро Илья, сын Политковской, сказал:
«Я бы хотел отметить, что часть денежной премии мы передадим фонду «Право матери». Это фонд, с которым работала мама. Он помогает родителям детей, которые пропали и погибли в местах военных конфликтов. Спасибо. Thank you very much».
Рассказывал наш корреспондент Александр Манхайм. В Москве 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейская комиссия и парламентская ассамблея ОБСЕ обеспокоены арестами участников оппозиционных манифестаций в России. Совет Европы осудил совершенное недавно в Ингушетии нападение на журналистов и правозащитника. В пригородах Парижа произошли новые столкновения между французской полицией и бунтующей молодежью. Международная кампания по борьбе с полиомиелитом получила благотворительный взнос в 200 миллионов долларов. Кассационная жалоба адвокатов Гарри Каспарова, приговоренного к 5 суткам ареста, отклонена. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Хабаровские средства массовой информации рассказывают о ходе предвыборной кампании в регионе. В то же время, по признанию некоторых газет, сама кампания проходит довольно вяло, рассказывает наш корреспондент Алексей Минин.
Хабаровские газеты, телерадиоканалы освещают предвыборную кампанию без пространных комментариев. По признанию еженедельника «Хабаровский экспресс», сама кампания проходит в этом году вяло, если не сказать скучно. Но кое-что все же происходит. Взять хотя бы ситуацию с исправлениями в бюллетенях. Речь идет о черной черте посередине. Как пишет «Коммерсант Дальний Восток», в Хабаровском крайсберкоме решили возникшую проблему, заказав повторный тираж избирательных листов. По словам главы крайсберкома Виктора Цирфы, на печать чуть более 1 миллиона бюллетеней было потрачено всего 650 тысяч рублей. По мнению же первого секретаря регионального отделения КПРФ Анатолия Дронченко, срочное исправление избирательных листов было инициировано «Единой Россией». Дело в том, что в бюллетене графы этой партии и КПРФ стоят в одной строке. При этом рядом с логотипом «Единой России» стоит квадрат для голосования за КПРФ, основного конкурента единороссов. Сама по себе подобная акция нецелесообразна, считает Дронченко. Человек, сознательно пришедший на выборы, все равно найдет своих. Секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Юрий Березуцкий опроверг обвинения в адрес партии. Он заявил, что мотивация ЦИК России, принявшего такое решение, ему неизвестна. «Я спокойно отношусь к замене бюллетеней», — заявил Березуцкий, хотя, конечно, жалко денег, которые пришлось потратить на их перепечатку. Жители отдаленных районов Хабаровского края свой выбор уже делают. Таковых в крае порядка 4,5 тысяч человек. Об этом пишет «Аивдалинформ» и добавляет, что из-за непогоды досрочное голосование началось на 2 дня позже запланированного срока. Час вертолетного времени стоит 50 тысяч рублей, но это единственный способ попасть в труднодоступные районы. Председатель крайсберкома Виктор Цирфа.
Где раньше можно было каким-то другим видом транспорта, то сегодня только вертолеты. Вертолеты будут летать каждым группам избирателей, то ли оленевойской бригады, то ли охотничьей бригады, то ли старательские артели. Всеми будут предусмотрено право проголосовать. И также и сотрудникам метеостанции, которые также находятся на службе. И этот период будет проходить до 1 декабря 2007 года.
Радио «Восток России» рассказало о визите главкома военно-воздушных сил России Александра Зелина. Он побывал в одном из гарнизонов в Комсомольском районе Хабаровского края. Осмотрев избирательный участок, организованный здесь, Зелин остался доволен.
Тот гарнизон, в котором он находится, он обособленный. Здесь организован отдельный избирательный участок. Поэтому мы прибыли сюда с единой целью проверить готовность данного избирательного участка и личного состава к проведению мероприятий, связанных с выборами в Государственную Думу 5-го созыва. У меня впечатление складывается довольно такое положительное. Я вижу, что и личный состав, и, собственно, все организационно-технические мероприятия проведены, и мы способны организованно провести выборы.
Еженедельник «Амурский меридиан» объявил акцию «Предвыборная лихорадка». Газета предлагает читателям на условиях анонимности сообщать обо всех нарушениях предвыборного законодательства в Хабаровске и крае. Предлагается это сделать по телефону, обычным или электронным письмом. А «Тихоокеанская звезда» сообщает о другой акции. Придя 2 декабря на избирательный участок и отдав свой голос, можно получить специальные дисконтные карты от некоторых хабаровских магазинов и компаний. Причем, как пишет газета, инициатива в данном случае исходит от самих предпринимателей.
Обзор региональной прессы, о чем пишут газеты Хабаровска, рассказывал наш корреспондент Алексей Минин. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вторая часть передачи, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об американской реакции на предвыборные события в России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Ирака подписали в понедельник предварительное соглашение, в котором определяются основы особых отношений между Ираком и Соединенными Штатами в ближайшие годы. Лидеры двух стран выразили намерение выработать меры, гарантирующие тесное американо-иракское сотрудничество в оборонной, экономической и политической областях. Судя по всему, одной из основных мер должно стать длительное присутствие американского контингента на иракской территории. Как надеются нынешние иракские власти, американские солдаты в Ираке, а число их должно быть радикально сокращено, должны на неопределенный срок стать гарантом внешней безопасности и внутренней стабильности страны, после того, как в будущем году будет прекращено действие мандата международных сил ООН, и иракское правительство возьмет в свои руки всю полноту власти на территории страны. По словам непоименованных источников, иракское правительство рассчитывает на то, что в Ираке останется 50-тысячный американский контингент, размещенный на военных базах за пределами населенных пунктов. Осуществлению этого плана, однако, угрожает скепсис некоторых американских законодателей, предупреждающих, что американский контингент будет выведен из страны, если иракские политические группировки не докажут своей готовности к примирению. Формальная точка в удивительной биографии знаменитого американского путешественника Стива Фоссета, по-видимому, будет поставлена судом. В понедельник жена Фоссета, пропавшего в сентябре во время полета на маленьком самолете над Калифорнией, обратилась в суд с просьбой формально признать его погибшим. Поиски Фоссета, отправившегося на воздушную прогулку, были прерваны после месяца безуспешных усилий. По словам его жены, у нее нет сомнений, что Фоссет погиб, у него не было причин для исчезновения. И, по словам экспертов, шансы на то, что ему удалось выжить в воздушной катастрофе, а затем продержаться без воды в условиях 40-градусной калифорнийской жары, нулевые. Признание судом факта гибели Стива Фоссета даст его наследникам возможность распорядиться многомиллионным состоянием путешественника, который переключился на путешествия после успешной многолетней карьеры трейдера на финансовых биржах. Критикой по поводу применения силы против мирных демонстрантов и выражением надежды на то, что российские власти позволят гражданам России свободно выразить свое мнение, ответили Соединенные Штаты на российские обвинения о вмешательстве в предвыборный процесс, рассказывает Алан Давыдов.
Представитель Госдепартамента Шон Маккормак заявил, что его ведомство не имело отношения к принятию решения об отмене поездки наблюдателей ОБСЕ в Россию, хотя признал предшествовавший этому решению факт встречи руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека с высокопоставленными представителями Государственного департамента. Заместитель госсекретаря Ник Бернс и помощник госсекретаря Дэн Фрид встретились с представителями ОБСЕ, озабоченных судьбой ее наблюдательской миссии, в отношении которой российское правительство выдвинуло ряд определенных ограничений. Мы очень ясно и недвусмысленно высказали им свое мнение о том, что решение в данном вопросе должно принимать только ОБСЕ, каким бы оно ни было. Жаль, что правительство России создает препятствия для эффективной работы миссии наблюдателей ОБСЕ, которая сама пришла к выводу, что принятие условий России не только подорвет усилия по честному мониторингу выборов в этой стране, но и в будущем поощрит правительства других стран к аналогичным попыткам ограничить возможности ОБСЕ по мониторингу выборов. Между тем, американские аналитики продолжают высказывать предположения об истинных мотивах ограничений и затяжек, чинимых российскими властями для наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Вот что думает по этому поводу президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман. Вся история выглядит довольно странно. Казалось бы, мало кто сомневается, что партия «Единая Россия», фактически контролируемая Владимиром Путиным, обеспечит себе убедительную победу на выборах. Остается только удивляться, почему правительство Путина тратит столько усилий на подобные игры по возведению барьеров для международных наблюдателей. Можно сделать вывод о том, что, видимо, победа партии власти ожидается не такой убедительной, как хотелось бы Кремлю. И он принимает меры к тому, чтобы наверняка обеспечить этой партии 2/3 мест в Думе. Ему не хотелось бы, чтобы чтобы возможные манипуляции были формально отмечены международными наблюдателями. А иначе мне непонятно, почему они вызывают у российских властей такое раздражение. Вечером в понедельник Белый дом обнародовал заявление Джорджа Буша, в котором президент США выразил глубокую озабоченность относительно задержания многочисленных активистов, правозащитников и политических лидеров, участвовавших в мирных митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Назране в минувшие выходные. Буш особенно обеспокоен применением силы против мирных участников демонстраций. Джордж Буш напомнил, что свобода волеизъявления, собраний и слова – это основа любого демократического общества. Он выразил надежду, что правительство России соблюдет свои международные обязательства в данной сфере, расследует заявление о неправомерных действиях властей и освободит задержанных.
Так, в понедельник Соединенные Штаты отреагировали на обвинения со стороны Кремля о вмешательстве в предвыборный процесс в России. Эта тема завершит выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалов. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В завершении утреннего выпуска я напомню, что мы задавали слушателям «Радио Свобода» вопрос. Считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным? Вот что пишут нам слушатели «Радио Свобода». Так как телевидение, кроме канала «Культура», мы включаем только два раза в неделю, в субботу вечером и в воскресенье утром, первый канал, пишут нам господа майоровы, то остаемся, так сказать, «необработанными призывами», в кавычках. Узнаем от вас и от «Эхо Москвы», что там происходит. В газете, которую мы выписываем, о выборах, слава богу, не говорится. Но на днях открыли свою местную газету и сразу увидели большущий призыв, портрет «Голосуйте за Путина». Таким образом, господа майоры высказали свое, видимо, отношение к освещению темы выборов в средствах массовой информации. Валентина из Москвы пишет, СМИ освещение вопросов выборов происходит по-разному. Например, от «Радио Свобода» я слышу только предвзятость в этом вопросе. А Валентина, уверяю вас, что предвзятости нет, по крайней мере, мы к ней не стремимся, и больше того, мы не желаем никакой предвзятости. Дальше следующее письмо. Освещение предвыборной кампании отвратительно. Телевизионные начальники в своем лизоблюдстве перещеголяли всех лизоблюдов Путина, супруги Воронины из Ульяновска. Да, конечно, даже более чем объективной была избирательная кампания в отношении партии «Единая Россия» и ей присмыкающихся лизоблюдов. С некоторой иронией, но довольно жестко, пишет нам Александр из города Сызрани. «Четвертая власть не может быть пятым колесом телеги» – афоризм от Константина. Следующее сообщение. «Единая и справедливая Россия – это творение Кремля. А вот почему Путин возглавил буржуазную партию – загадка этой кампании», – задается таким вопросом господин Ткачев. Александр Добрый пишет. «Да, мало кто согласится, что предвыборная кампания проходит честно. И все же у оппозиционных партий существует возможность в информационном поле донести до избирателей свою позицию и мнение. Думайте, когда голосуете». Сегодняшняя явь буржуазной демократии ни в сказке сказать, ни пером описать. Она узкая, урезанная, лживая, лицемерная. Рай для богатых, ловушка и обман для бедных. Выборы де-факто объективно разгонный путь в буржуазную демократию, считает Лидия. И еще одно письмо. Я считаю, что выборы СМИ освещают недостоверно, а западные СМИ правдивы. Мнение Станислава Павловича. Прошу прощения у всех, кто еще прислал нам пейджеры. Не успеваю больше их прочесть. Но, тем не менее, большое всем спасибо. Мы отвечали, вы, вернее, отвечали на вопрос о справедливости освещения предвыборной кампании в российских средствах массовой информации. На этом выпуск программы «Время свободы» завершен. Вел его Алексей Кузнецов, продюсер Дмитрий Налитов. А в 9.07 на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».